«Нет, не разлюбила». За 10 дней ярость не прошла, а лишь опустилась до катастрофически низкой температуры. Обыкновенно люди в гневе быстро вспыхивают и также быстро перегорают. Фондорин же в таком состоянии, для него очень редком, словно бы застывал, и, если ярость не обретала выхода, в душе Эраста Петровича наступал ледниковый период. Из Ялты он возвращался, будто наполненный бурлящим азотом, который, как известно, закипает при температуре минус 200 градусов. Должно быть, таким же морозным пламенем питается неистовство чертей, обитающих в буддийском лотосовом аду, где царит вечный холод. «От меня отвернулась удача», — горько думал Фондорин по пути с Курска-Нижегородского вокзала домой. «Много лет она была мне верна, я принимал ее дары как нечто само собой разумеющееся, а любовь фортуны взяла и иссякла, потому что болванов никто не любит», — пробормотал он вслух, так что извозчик оглянулся и спросил.
«Чего изволите?»
«Быстрее езжай», — хмуро сказал пассажир, хотя торопиться ему было некуда и домой ехать совсем не хотелось. Были времена, когда, возвращаясь к себе в тихий флигель, спрятавшийся в глубине сонного сверчкового переулка, Эраст Петрович предвкушал отрадную передышку от суеты, сладость временного отшельничества и уединенных приятных занятий, но благословенная эпоха канула в прошлое. Выйдя из коляски, Фондорин остановился подождать, пока выгрузит чемоданы. С тяжелым сердцем глядел он на 2 правых окна, завешенные розовыми шторами. Чувство унижения, душевной усталости еще больше усилилось. Эраст Петрович вздохнул. Он догадывался, с какого именно момента лишился расположения фортуны. Кроме самого себя, винить в этом было некого. Однако в следующий миг сухое лицо помягчело, а губы под идеально подстриженными черными усиками даже раздвинулись в улыбке. На крыльцо выскочил Масса, слуга и единственный на свете друг. Его круглая физиономия сияла счастьем. За 2 недели на голове у японца отросли волосы, густой, жесткий бобрик. «Надо же, наполовину седой», — удивился Фондорин. «Тоже стареет. Сколько ему уже? 54?» Обычно Масса брился наголо, кинжалом из острейшей в мире стали томахаганы. Но во время отлучек господина японец позволял волосам отрасти, во-первых, в знак печали, а во-вторых,
«Стёбы Горова перестара дысять, а то с риском много мыслей».
Он считал, что если господин рядом нет, то и мозг напрягать незачем. Пусть подремлет. За 36 лет совместной жизни слуга научился понимать настроение Эраста Петровича с одного взгляда, без слов.
«Совсем плохо», —
подсокал языком, принимая саквояж и портплед, однако не посторонился, загораживая Эрасту Петровичу вход во двор.
«Не надо носить дом столько зра. Пусть останется тут».
Он был прав. Злобу лучше оставить снаружи, а то поселиться в доме трудно будет выгнать. Фондорин отвернулся, чтобы не обжечь ни в чем не повинного японца своим ледяным пламенем. Закрыл глаза, отрегулировал дыхание, начал изгонять из души бесплодный гнев. После убийства Спиридонова он попытался найти преступника по свежим следам, но первые, самые драгоценные часы ушли на унизительные и бесполезные объяснения с дворцовой полицией, охранным отделением, жандармами, придворным ведомством и прочими инстанциями, заботящимися о безопасности и благополучии Его Величества. О застреленном полковнике почти не вспоминали. Все были скандализованы тем, что террорист оказался так близко от священной особы императора. Каждый чин трясся за свою должность, все кричали, сваливали друг на друга ответственность, как обычно и случается, если в непосредственной близости от трона происходит чрезвычайное происшествие. Ялтинский градоначальник благоразумно слег с приступом грудной жабы, приключившимся прямо в момент доклада государю, и тем заслужил себе прощение. В конце концов, ко всеобщему облегчению, вину свалили на того, кто уже не мог оправдаться, то есть на покойника. Разве не он по своей должности был обязан заботиться о безопасности резиденции? Во имя общественного спокойствия смерть Спиридонова была объявлена естественно скоропостижной, а со всех посвященных истребовали подписку о неразглашении. Лишь когда утихла административная истерика, Ираст Петрович получил возможность работать, однако хоть проторчал в чертовой Ялте больше недели, ни на какой след так и не вышел. Одиссей явился ниоткуда и исчез в никуда. Он, несомненно, знал, что Афина — двойной агент, и отлично использовал это обстоятельство в своих целях. Уловка, которую он применил, чтобы исполнить приговор над Спиридоновым, в традиции японских крадущихся называется «убить комара на хвосте у тигра», то есть сбить с толку противника, сделав вид, будто преследуешь большую цель, а на самом деле поразить малую. Товарищ Одиссей, большевистский ниндзя, исполнил классическую манипуляцию безукоризненно. Несколько раз Фандорин продолжительно беседовал с Афиной, в которой не оказалось ничего божественного. Баба хитрая и даже изворотливая, но совсем не умная, что, впрочем, типично для двойных агентов. Выяснилось, что телосложение Одиссей сухощавого, росту среднего, волосы коротко стриженные, бородка и усы умеренные, особых примет нет и вообще глазу зацепиться не за что. Большое спасибо за такой словесный портрет. По юношеской фотографии Афина преступника не опознала. Очень сильно изменился. Ни на снайперской винтовке, ни дома у Афины преступник не оставил ни единого отпечатка пальцев. Наверняка специально этим озаботился. Можно было подумать, что он, словно бесовское наваждение, привиделся одной только агентке за ее грехи, а в реальности никакого Одиссея не существовало. О том, что это не черт, а живой человек, свидетельствовали две маленькие оплошности, которые все-таки допустил этот сверхъестественно предусмотрительный субъект. Во-первых, записка, оставленная на месте убийства. Даже не сама записка, графологический анализ ничем не обогатил картины, а подпись. В 1905 году, согласно досье, бывший Иванцов называл себя Дроздом. На заре романтической революционной юности в студенческом кружке его звали Соколом. В донесении Тифлисского жандармского управления 4 года назад мелькнул некий Стриж, по описанию похожий на неуловимого Ивана Ивановича. При таком орнитологическом фетишизме специалисты из охранки, раз уж они увлекаются античностью, должны были бы окрестить объекта фениксом за живучесть и несгораемость. Однако в секретной документации революционер проходит как Одиссей, и из подписи следует, что он это знал. Вывод: у преступника есть источник информации внутри какого-то из разыскных ведомств. Впрочем, очень возможно, что, подписываясь агентурным прозвищем, товарищ Одиссей не совершил никакой оплошности, а просто хотел лишний раз показать язык правоохранителям, продемонстрировать, что ни в грош их не ставит. Кое-какая польза от этой подсказки, тем не менее, была. Зная, что у Одиссея в дворцовой полиции, охранке или жандармском есть свой информатор, Фандорин не стал никому рассказывать о второй зацепке. Начальственная истерика так запугала дуру Афину, что на официальных допросах она только плакала и каялась, не сообщая ничего нового. Фандорин же разговаривал с ней по-другому, сочувственно, по-отечески, хотя иногда хотелось треснуть неприятную даму по башке за тупость и ненаблюдательность. Во время 4-й по счету беседы Афина вспомнила одну мелочь. Одиссей кому-то телефонировал, затворив дверь кабинета. Афина прижалась ухом к створке и с полминуты подслушивала. Звонок Фандорин потом отследил, но это ничего не дало. Абонент разговаривал с будкой на ялтинской телефонно-телеграфной станции. Однако память у Афины была натренированная, поскольку агентов учат запоминать подслушанное слово в слово. Ираст Петрович проверил. Женщина без труда повторила даже длинную фразу, произнесенную на японском. Разговор, вернее, обрывок разговора был такой. «Одиссей, отправляйся и проверь, все ли по плану. Ровно через неделю буду на месте. Подробно доложишь». После короткой реплики. «Где?» «Ну давай в черном городе, у Хромова. Там безопасно». Снова короткая пауза и потом «Да». «Трехчасовым. Все, бывай». Вот и вся зацепка. Кое-какая польза от этой подсказки, тем не менее, была. Зная, что у Одиссея в дворцовой полиции, охранке или жандармском есть свой информатор, Фандорин не стал никому рассказывать о второй зацепке. И так через неделю после разговора Одиссей намеревался куда-то прибыть трехчасовым, вероятно, поездом. Про пароходы так не говорят, потому что их прибытие зависит от погодных условий. Какой город у Одиссея и его неизвестного собеседника называется черным? Чертову уйму времени Фандорин проторчал над железнодорожным расписанием Российской империи, проверяя, в какие города поезда приходят в 3 часа ночи и в 3 пополудни. Таковых пунктов оказалось 27, за вычетом самых дальних, вроде Дальнего Востока и Маньчжурии, куда из Ялты за неделю не доберешься. Ничего черного в названии этих городов не было, и даже ассоциации не возникало. Может быть, это название какого-нибудь заведения? Черный город. На всякий случай Раст Петрович отправил срочный запрос в акцизный департамент Министерства финансов. Но нет никаких трактиров, пивных и прочих заведений со столь инфернальным названием в регистрах не значилось. Вероятно, название было не официальное, а разговорное для своих. Вот и весь итог 8-дневного расследования. 2 хилые ниточки, первая из которых, скорее всего, никакая не ниточка, а издевательство, вторая же оборвана и никуда не выводит. Жизненная мудрость. Благородный муж не выедает себе печенку из-за того, что невозможно исправить, а пожимает плечами и следует своим путем дальше. Надо будет вечером записать в Никке. Хотя нет, это банальность, вариация на тему древней молитвы. «Боже, дай мне мудрости смириться тем, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, дай мне ума отличить одно от другого». Ум сказал Ирасту Петровичу, «Тут ничего поделать нельзя». Мудрость закряхтела и согласилась.
«Все, я в порядке», — сказал Фандорин слуге.
«Безмятежен, как Будда. Подвинься, дай пройти». Масса почтительно посторонился, освобождая проход, и сказал по-японски.
«Есть новость, которая улучшит вам настроение, господин. Справа пусто».
Ирас Петрович снова посмотрел на розовые занавески. Настроение действительно улучшилось.
«Госпожа задерживается. Ничто не омрачит ваш покой», — продолжил японец. «Можете идти прямо в туалетную комнату. Ванна наполнена водой. Я приготовил свежую юкату и наряд для рэнсю, если вы захотите взбодриться».
«Откуда ты узнал, что я приеду?» — удивился Ирас Петрович, услышав про готовую ванну.
«Я ведь не давал телеграммы. Я ждал вас каждый день. А теперь, извините, мне нужно привести себя в порядок».
Масса виновато провел ладонью по жесткому ежику.
«Только скажите мне, после ванны вы будете отдыхать или делать рэнсю?»
«Рэнсю». На крыльцо Фандорин сбежал легкой походкой, скинул шляпу, стянул летние перчатки. Покосившись на дверь, что вела в правую половину дома, прошел прямо в туалетную. В ванне, как положено, плавали куски льда, вынутые из погреба. Быстро раздевшись, Ираст Петрович погрузился в обжигающую воду с головой и стал считать до 120. Он умел задерживать дыхание на 2 минуты, а если очень нужно, то и на 2,5. Черт из лотосового ада, прочно обосновавшийся в душе, не выдержал холода и сбежал. Купальщик вскочил на ноги, выплеснув целый гейзер разлетающихся брызг, схватил проволочную мочалку и стал яростно ею растираться. Кровь понеслась по жилам. На 59-м году жизни Фандорин пребывал в лучшей физической форме, чем 10 или 20 лет назад. Человеческое тело, как и дух, при правильном развитии не стареет, а обретает новые возможности. Случись нынешнему Ирасту Петровичу сойтись в рукопашной схватке с собою 30-летним, у молодого Фандорина не было бы ни одного шанса. Вытираясь полотенцем, хозяин дома разглядывал себя в зеркале не без удовольствия. Ирасту Петровичу всегда нравилась собственная внешность. Да, волосы совершенно седые, немного лосьона «Бриллиант Блю» придает им элегантную белизну, зато усы интригующе черны, безо всяких ухищрений, естественным образом. Морщины на лице есть, но именно такие, какие должны быть, не след пороков, а рисунок характера. Торс будто высечен из мрамора, в настоящий момент розового, поскольку кожа раскраснелась от ледяной воды и металлического трения.
«Готов!»
— закричал Ираст Петрович, выходя из ванной, уже одетый в черный облегающий наряд крадущихся. Этот костюм, очень удобный для физических упражнений, шился из тончайшего и в то же время прочнейшего шелка, а скатывался в свиток немногим толще сигары.
«Хай!»
— послышалось в ответ. Масса уже сидел в гостиной на столе, подобрав ноги. Свежевыбритый и надраенный специальной бархоткой череп сверкал, как солнце. Глаза японца были закрыты плотной повязкой, пальцы сжимали рукоять длинного кожаного бича.
«Я вас слышу, господин!»
«Естественно. Дай мне минуту подготовиться». Взойдя на перевал пятидесятилетия, Фандорин решил, что не будет спускаться по закатному склону, как это делают люди, заранее смирившийся с возрастным увяданием, а будет карабкаться выше. Глядишь, окажется, что высшая точка жизни еще впереди. В канун каждого Нового года он ставил перед собой две новые задачи на ближайшие 12 месяцев. Одну для тела, другую для духа. Вот и получилось, что на шестом десятке Ираст Петрович достиг больших успехов в самосовершенствовании, чем за все предыдущее существование. Иногда самому становилось удивительно, сколько новых возможностей, интеллектуальных и физических, обнаружил он в себе за эти 8 лет. Правы мудрецы, утверждающие, что большинство людей используют ресурсы, заложенные в них Богом или природой, лишь в очень малой степени, слегка зачерпывают верхний слой, почти никогда не касаясь глубинного, где и таятся главные сокровища. Чтобы добраться до этих залежей, нужно как следует поработать, но усилия эти щедро вознаграждаются. Физическую программу 1914 года Фандорин решил посвятить шлифовке тонкого и сложного искусства нимпадзюцу, разработанного средневековыми ниндзя. Искусство потайной ходьбы, наука необычайно трудная. Настоящий мастер может перемещаться до такой степени бесшумно, что даже самый острый слух не уловит ни единого звука. Однажды учитель, облачившись в черное и вымазав сажей лицо, продемонстрировал юному Ирасту Петровичу возможности нимпадзюцу. Пробежал ночью вдоль всей цепочки часовых, охранявших дворец Микадо. Никто и головы не повернул, хотя сенсей совершил свою прогулку у них прямо перед носом. Это дзюцу, как все у японцев, представляло собой целую философию, как достичь гармоничного слияния с тканью мира. В свое время юный Ираст Петрович был не готов постичь истинный смысл бесшумности. Из всех потаенных наук это давалось ему хуже всего. Учитель был терпелив и снисходителен, говорил, что западные варвары по своей конституции и духовной температуре мало пригодны для нимпадзюцу. Они как дикая трава в поле. Чуть подует ветерок, начинают шелестеть. Сердце у них громко стучит, дыхание не слушается, а нужно превратиться в камень. В 25 лет Фандорин превращаться в камень еще не умел. Вот теперь и наверствовал. Масса относился к этим занятиям с горячим одобрением, поскольку, следуя примеру господина, проходил собственный курс самосовершенствования, оттачивал бендзюцу, искусство бича. Термин он изобрел сам, японские ниндзя до такой науки не додумались, однако в свое время, путешествуя по Дикому Западу, Масса восхищался тем, как ловко орудуют бичами американские ковбои. Никакой практической пользы в этом его нынешнем увлечении не было, просто японцу нравилось щелкать 4-метровой кожаной косицей и сшибать ею всякие мелкие предметы. Он уже мог снять нагар со свечи, не погасив пламени, шлепнуть на обоях муху, не оставив пятна, сдуть у господина пылинку с плеча. Это дурацкое хобби Фандорин терпел только потому, что оно помогало делать рансю. Доведя сердцебиение до 1 удара в 2 секунды и утопив дыхание так, что диафрагма почти перестала двигаться, это называлось «дышать кожей». Ираст Петрович прошелестел. Можно в тот же миг Масса нанес молниеносный удар по тому месту, где стоял господин, Только господина там уже не было. Совершенно беззвучно он отскочил на сажень в сторону. Хвост кусачей змеи разочарованно пополз по паркету назад, к столу. Масса навострил уши, пытаясь определить, в какую сторону переместился Фандорин. «Как же я соскучился сидеть здесь один!» С обманчивой линцой, да еще позевывая, болтал слуга. «С вашей стороны было жестоко уезжать без меня. Лишь одно обстоятельство немного скрасило мою печаль».
«Какой же?» — поинтересовался Раст Петрович, падая на пол. Бич хлопнул по стене у него над головой. Фандорин без шороха, без шелеста откатился в угол и вскочил.
«В меня влюбилась очень-очень красивая женщина Курася из швейной мастерской на улице Покуровка».
Масса был повернут в ту сторону, где Ираста Петровича уже не было, но это ничего не значило. Японец отлично умел лупить своей длинной плеткой и через плечо. Поскольку женскую красоту Масса масштабировал по весу и объему, чем больше, тем краше. Если Курася, очевидно, Клаша, считалась у него очень-очень красивой, это означало, что в ней никак не меньше 5 пудов веса. Поняв, что не заинтриговал господина своим сообщением и что ответа не будет, Масса сменил тему.
«А помните, как в прошлом году в меня была влюблена красивая Фурося?»
Раст Петрович молча пожал плечами.
«Наверное, не помните, дело давнее. Так вот, Фурося родила мальчика и хотела отдать его в воспитательный дом, но передумала, потому что я обещал положить на имя младенца...»
Забыл спросить, как она его назвала.
1000 рублей. Вы ведь дадите мне 1000 рублей, господин?»
1000? Хлоп по плинтусу! Мимо!»
Фандорин, мелко переступая, заскользил вдоль стены.
«Дам, конечно, только прошу тебя. Прыжок, удар по пустоте. Будь аккуратней, иначе ты меня разоришь».
На этот раз Бич описал хитрую длинную дугу, охватившую половину гостиной, но Ираст Петрович уже находился на противоположном конце комнаты. Масса задумался, что-то вспомнил.
«Скажите, господин, а у вас может быть сын лет 10 или 12?
«Почему ты, скачок, спросил?»
«Несколько дней назад приходил странный мальчик, похожий на вас. Спрашивал, где вы. Такой потерянный, будто искал отца».
Фандорин усмехнулся. Слуге давно уже не удавалось зацепить его бичом по-честному, поэтому в ход шли всякие хитрости, призванные ослабить концентрацию. Масса мечтал о том, чтобы у господина появился сын или хотя бы дочь, и сильно осуждал Ираста Петровича за бездетность.
«А еще пришло письмо от вашей супруги».
В левой руке сидящего появился конверт. Ираст Петрович слегка поморщился.
«Письмо ты, разумеется, прочел?»
Конверт был запечатанный, но Фандорин хорошо знал повадки своего помощника. Масса, конечно же, прочитал, а конверт заклеил ради соблюдения приличий, которые с его точки зрения являются фундаментом бытия. Бич чуть покачивался, и Раст Петрович тоже на цыпочках. Вздохнув, Масса разжал кулак, придерживая рукоять 2 пальцами. Понял, что сегодня ему не повезет. На риторический вопрос он не ответил.
«Что-нибудь важное?» — спросил Фандорин.
«Мне так не показалось», — дипломатичное пожатие плечами. «Если бы случилось что-нибудь важное, Симон Сан прислал бы телеграмму. Вы не хотите читать письмо, господин? Я могу пересказать его своими словами, а могу и не пересказывать. Письмо написано ради последней строчки. Вам будет довольно прочесть только ее».
Он протянул конверт, и Раст Петрович, полагая, что Рэнсю уже закончено, шагнул вперед. Точный удар обжег ему спину и плечо.
«Ты что? Мы ведь закончили!»
«Мы заканчиваем, когда вы скажете «фусё», а вы этого не сказали», — засмеялся японец.
Он снова занес бич, и Фандорин быстро сказал.
«Всё, всё!»
«О, как приятно побеждать! Бацу!»
Это означало штраф. 44 приседания, держа победителя на плечах. Уговор есть уговор. Ираст Петрович сел на корточки, Масса зашел сзади, допятился до стены, лязгнул там чем-то и с торжествующим рыком запрыгнул на господина. Поднимать плотно сбитого японца было тяжело, штраф давался Фандорину с трудом. Он даже расстроился и пообещал себе как следует поработать с грузами. Ялтинское безделье не прошло даром.
«Ух, как же ты отъелся-то!» — наконец не выдержал Ираст Петрович.
«Неправда», — с достоинством отвечал Масса. «Я мало ел. Не было аппетита. Очень переживал из-за нашей разлуки».
«Но ты стал тяжелее».
«Это потому, что я держу вот это».
И слуга высунул из широкого рукава юкаты 10-килограммовый диск от штанги.
«Скотина, зачем ты это сделал? Я чуть не надорвался».
«Чтобы вы почувствовали, господин, как тяжело было мне из-за вашего недоверия. Почему вы не вызвали меня, когда у вас случилась неприятность? Я знаю. В Ярте что-то произошло, иначе вы не задержались бы так надолго».
Утирая пот, Фондорин хмуро сказал.
«Ладно, давай письмо».
Верного помощника он не вызвал в Крым, потому что стыдно было выглядеть жалким болваном, которого обвели вокруг пальца. Жена Ираста Петровича, знаменитая артистка, находилась в закавказском городе Баку на съемках очередной картины. В конверте оказалось не письмо, а открытка на цветной, олиповато раскрашенной фотографии, которую Фондорин толком не разглядел, было запечатлено нечто огнедышащее, кажется, извержение вулкана. О, это вечная любовь к эффектности и драматичности. Обычно такие карточки посылают без конверта, на то они и открытки, но супруга Ираста Петровича позволить себе такого не могла. С ее подписью открытку украли бы на почте, что уже случалось. Ясно было и почему она написала не на обычном листке, на карточке мало места, можно обойтись очень коротким посланием. Скользящим, будто стремящимся поскорее убежать, но в то же время чрезвычайно изящным почерком на обороте черно-красной картинки было выведено. «Ах, милый, милый, если бы вы только знали, как безумно я без вас скучаю. Здесь невыносимая тоска, все банкеты, приемы, пикники и прочая смертельно надоевшая рутина. Со съемками не ладится, их окончание все откладывается и откладывается. Я предчувствую, что это будет либо моя самая лучшая, либо самая худшая роль. Ужаснее всего, что здесь наступили инфернальные жары. Я телеграфировала в ателье Рубе, чтобы мне срочно сшили по имеющейся у них мерке тропический гардероб. Прошу вас оплатить счет и как можно скорее выслать мне заказ. Изнемогающая без вас Клара». Масса был прав. Суть содержалась в самой последней строчке — оплатить и выслать. Что ж, съемки затягиваются, это прекрасно, а когда закончатся, можно будет куда-нибудь уехать с Массой. Улыбнувшись, Фондорин рассеянно поглядел на картинку. Нет, не вулкан. Пожар. Поле, все утыканное нефтяными вышками, столб черного дыма, зарево в полнеба. Ну, понятно. Баку. Внизу мелко подпись. «Большой пожар на нефтяных промыслах товарищества Бранобель в черном городе близ Баку». Масса недоверчиво спросил. «Неужели вы все-таки ее любите, господин? Только что были мрачнее тайфуна, и вдруг лицо осветилось солнцем». Со счастливой улыбкой Раст Петрович сказал. «Она меня не разлюбила». Японец разинул рот.
«Наверное, я недостаточно хорошо понимаю по-русски. Позвольте мне прочитать письмо еще раз».
«Фортуна на меня больше не дуется. Мы помирились», — сказал ему Фондорин и с необычной для него сентиментальностью поцеловал фотокарточку, будто богиню удачи в капризные губы.